Приветствую вас, братья и сестры. Знаете, вот книга «Бытие», она уникальна тем, что она как первая в Библии, вот мы открываем нашу Библию, книга «Бытие». И в ней затрагивается вот история, те самые моменты, которых вот, может быть, даже не все они в истории еще и найдены археологами, но Господь удивительным образом от самого сотворения вписывал после, через своих рабов, те факты, те истины, которые мы сегодня принимаем верой и питаемся этим, понимаем. Оказывается, у Господа все на примете. Вот исторические факты не все, может быть, где-то такие точные. Где-то говорится, вот знаете, говорят, вот датировано там вот от 3 до 6 века. Авраам жил приблизительно там 3000 лет, ну, к примеру. И говорится, да, вот приблизительные данные. Но представьте, как точно все, и как в деталях Господь все прекрасно запомнил или оставил памятным для нас. У Него, может быть, нету некоторых детальных объяснений, но для того, чтобы наша вера осталась действительно живой, укрепленной в Господе, иногда, даже читая книгу «Бытие», бывает уже достаточно некоторых фактов, которые мы принимаем верой, и Господь нас даже и через это будет учить. Есть много что сказать на эту главу, она очень достаточно детальная, с одной стороны, но есть некоторые стихи, на которых я хочу остановить внимание. Я не хочу на всю главу говорить, она очень длинная по-своему. Я хочу буквально предложить вашему вниманию буквально первый отрывок. Я думаю, вы понимаете, вот он начинается с того момента, когда Господь описывает деятельность людей после потопа. Именно деятельность, которая в его глазах оказалась неправильной. То есть Господь оценивает жизнь людей. Оценивал 5000 лет назад, оценивал принятые решения. Он оценивает эти решения сегодня. Он смотрит на каждого из нас. Какими я решениями каждый день наполняю? Чем наполняется мое сердце, каким оно движется вот, мотивом при принятии того или иного решения. И Господь обращает на это внимание. Не всегда нам это может быть видимо. Господь ведь не всегда нам говорит, послушай, тебе через 5 минут предстоит принимать решение, а я буду за тобой наблюдать. Но Господь об этом сказал, написано, осматривает всю землю. Можете себе представить? Всю землю. Вот представьте со стороны, вот мы улетим в космос и видим землю как на ладони. И вот нам видно только планета, нам видно только в общем образ круглый, вот этот земной шар, он крутится, мы видим, но мы видим в общем. А Господь, Он словно приближает к себе все и одновременно вникает, написано. Писание говорит так, что Господь вот как раз и обозревает всю землю. Представьте, сейчас очень много людей, намного больше, чем было тех первых переселенцев или поселенцев, выживших или оставшихся после потопа. Но их стало достаточно много, чтобы принимать такие решения, на которые сам Господь обратил внимание, наблюдая за ними. И вот первый отрывок, на который я бы хотел остановиться, он записан в самых первых стихах 11 главы. Как говорилось вот сегодня, или как читалось, вот мы обратили внимание, что люди говорили на одном языке. С одной стороны, это было удобно. Один язык написано, одно наречие. Не было проблем в переводе. Сегодня, на сегодняшний день, мы знаем, сколько множество языков. Есть даже определенная миссия, называется миссия Выклюв по переводу Библии. Основной целью или направлением этой миссии на сегодняшний день является, чтобы перевести Библию на все языки, по возможности все языки этого мира. Я не могу точно назвать эту цифру на сегодняшний день, но я знаю, что основных языковых таких направлений уже много. Не говоря о том, что в языке есть свои определенные диалекты, в которых люди говорят, но уже немножко с отличием. Представьте, мы говорим на одном языке в основном, и то иногда не всегда себя понимаем, а это есть разные языки. Но Господь и этому определил быть. Итак, мы читаем о том, что пришло время, когда люди договорились. Вот как мы обычно принимаем решения? Я знаю, есть такая история, когда вот идет человек и видит, происходит большая стройка. И он остановился, наблюдая за тем, что происходит. И смотрит, вот люди там копают, что-то носят, что-то делают. Потом он начинает задавать каждому из них вопросы, говорит, скажи, а что ты делаешь тут? Он говорит, я вот мне дали лопату, я тут копаю яму. Ну, подошел к другому, говорит, друг, а что ты делаешь? Он говорит, я сейчас при закладке фундамента. Мы копаем яму, здесь будет фундамент строиться. И однажды на нем построится большая церковь. Это здание, в котором мы на будущее планируем вот построить церковь и поклоняться здесь Богу. Это будет храм Божий. То есть, представьте, есть разное представление у людей, как могут построить. Вроде бы над одним проектом трудятся, вроде бы над одним делом работают, но видение бывает разное. цели бывают разные, почему это делается. И на сегодняшний день практически ничего не изменилось. Если мы смотрим, какими наделил нас Господь способностями, каждого из нас есть определенно какая-то разница. Мы можем смотреть на это здание, на эту церковь и говорить: «О, мне тут все так нравится, все прекрасно». А кто-то скажет: «Но мне вот этот цвет не нравится, и вот лампочки светят в лицо, не нравится. А мне не нравится этот звук, а мне я бы что-то другое поменял». И это все так естественно, как Господь нас сотворил и создал, и Он каждому из нас дал способность, с одной стороны, быть похожими, но с другой стороны, быть отличными. И это удивительная наша способность, которую Господь опять-таки дал нам на благо, на добро, чтобы мы, если делаем что-то вместе, над каким-то одним проектом трудимся, то чтобы вместе оно послужило друг друга, дополняя. Так вот, когда мы, допустим, делаем у себя дома ремонт или выбираем себе какую-то вещь, здесь уже дело вкуса может где-то не сходиться. Но Господь хотел бы видеть так, чтобы оно действительно могло послужить не к различию, я бы даже сказал не к различию, не к разногласию, не к каким-то ссорам, не к разделению, а наоборот, где-то, если есть какие-то разномыслия, но чтобы оно привело все-таки к единству. И вот... вот здесь как раз в начале этой главы мы читаем, что люди как раз-таки и наделенные такой способностью принимать решения, это первые вот предки, можно так сказать, они сказали друг другу в третьем стихе: «Наделаем кирпичей, обожжем огнем, и стали у них кирпичи вместо камней, земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Вот немножко раньше, читая Бытие, мы помним, когда Господь Ною и его семейству, да помните, дал такое повеление. Когда написано, он принял потом решение, то есть жертва дошла до Господа, которую Ной принес. И вот он принял решение, чтобы они, помните, а теперь вы. Вот с вас начинает история писаться. Вы теперь находитесь в основе. Вы будете теми, которые дальше должны будете населить землю. То есть вы должны теперь ее дальше населить. Такая, какая она есть, она теперь переходит к вам. То есть буквально после того, как произошла эта трагедия греха, вот теперь, несмотря на все эти последствия, и где-то неудобства, и страдания, и боль, вот теперь вам придется иметь дело с этой землей. И Господь дает это повеление. И вот люди в этом как раз стихе, вот те первые люди упоминают: «Итак, сделаем себе город и башню, построим высотой до небес, и сделаем себе имя прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли». Я хочу задать вопрос, братья и сестры. Как вы думаете, это было вообще, ну как, естественное желание у них? Достаточно ли оно было для них правильным или добрым? Был ли Господь действительно против того, чтобы было построено и башня, и дом, или город, о котором они здесь говорили? Ну, представьте, ну мы знаем, чем эта глава дальше продолжается. Но если забежать немножко наперед и увидеть вот желание построить, желание, может быть, укрепиться, желание обустроить целый город – ведь у них было желание, да, построить и разойтись. Было ли это действительно плохим само по себе? Ну да, мы знаем последствия. Если посмотреть, мы должны посмотреть немножко раньше. Желанию предшествовало какое-то, может быть, размышление. То есть у них перед тем, как они приняли совместное решение, были внутри какие-то желания. Они жили, наверное, этим. Они, вот представьте, эта группа людей, не написано, сколько их было, но у них было желание от чего-то оттолкнуться, оставить и потом пойти дальше населять землю, рассеяться по всему лицу земли. Я думаю, само по себе желание – это тоже правильное желание. Оно у нас у каждого есть. Само по себе, я имею в виду, желание чем-то оставить о себе память. Вот кто-то строит, может быть, дом, кто-то деревья садит, ну и так далее. То есть кто-то что-то от себя где-то вкладывает, и таким образом остается о человеке память. То есть само по себе это действие, оно не может быть каким-то, может быть, плохим или нехорошим. Но мотивы, при которых оно делается, то есть к чему оно дальше послужит, или конечная цель, для чего я это делаю, оно, оказалось, привело людей к таким трагическим последствиям. И вот когда мы смотрим, мы видим, что же двигало людьми, какие у них были мотивы, или другой вопрос, для чего люди хотели это сделать. Я думаю, каждый из нас вот просматривает один определенный почерк. Вы помните, по этому почерку когда-то не в первой, а немножко дальше, в главах Бытия звучал вопрос: подлинно ли сказал Бог? Помните, да, чьи-то слова? Дьявол зашел, подошел к Еве. То есть есть определенный момент, и Библия нам это открывает, не умалчивает и говорит. Дьявол, подойдя к Еве, начал задавать вопросы, а действительно ли? То есть посмотри, какой у тебя Бог, вот он какой. Действительно ли это означает, что Бог тебе не договорил что-то, Бог от тебя что-то скрывает, Бог тебе что-то не додал. Ты и Адам, твой муж, вы не наделены полностью всей властью. У вас есть какое-то, может быть, знаете, но ущемление в этом запрете. У вас не будет полной свободы. И вот на этих вот таких вот хитрых искушениях дьявол внушил Еве, что если ты сделаешь вот то как раз, что Бог и запретил, у тебя будет так много всего того прекрасного. Ну, мы потом знаем, к чему это привело. То есть просматривается в этом стихе определенный почерк. Помните, как апостол Иоанн в своем послании пишет, что вот на чем основывается этот мир? Мир безбожный, мир, в котором люди не знают Бога. То есть чем они движимы? В основном есть три положения или есть три таких основания, три кита, как угодно их можно назвать, на чем этот мир основывается. Человек идет покупать новую машину, она его привлекает внешне. Если покупается новая одежда, выбирается, то есть обязательно делается на упор на то, что я смогу это увидеть. Обязательно делается упор на то, что оно должно меня как-то отличить в других глазах. Хотим мы или не хотим, мы все через это проходим. Дьявол прекрасно это знает, знает нашу психологию. Он ее достаточно уже изучил за эти тысячелетия. И вот представьте, может, каждый из нас вспоминает, когда говорится, лучше один раз увидеть. Говорят, а вот ты знаешь, вот там такое-то происходит. Был когда-то там, ну, смотрел на это. И человек слышит, может, 10 раз об одном и том же, а потом, когда наконец-то увидел, понимает, о чем все-таки шла речь. И поэтому сегодняшняя реклама, сегодняшнее представление чего-то, какой-то информации лучше всего имеет успех там, когда человек, слыша, еще и видит. Кому из вас приходится по почте получать кучу разной макулатуры, может быть, раз-два в неделю, такая стопка газет, в которых куча всякой рекламы приходит. Обычно эта информация, это цены, это может быть какой-то магазин предлагает. Приходится вам получать, братья и сестры? Я получаю каждую неделю очень много, и потом смотрю, они не тратят на это ни денег, ни времени все это издавать. И вот представьте себе теперь, на следующей неделе к вам приходит та же самая литература, но на ней просто написано, вот мелкими буквами написано вот то же самое, но без картинок. Сколько из нас бы сразу вот раз и выкинули, никому оно, в принципе, и не нужно все это читать. Но когда есть какая-то картинка, которая представляет какую-то информацию, она намного больше привлекает внимание. И поэтому дьявол, прекрасно зная вот именно этот принцип, он его использует, чтобы нам именно зрительная память наша, которая именно больше всего способна запомнить, зафиксировала разные-разные информации. Апостол Иоанн как раз об этом и пишет в посланиях. Помните, он затравит эту мысль и говорит, чем живет этот мир. Ибо в этом мире, как там написано дальше, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И если мы посмотрим, то мы рано или поздно придем, что все это к нам может поступать через очень много разных зрительных образов или информации. Когда дьявол искушает Иисуса Христа, помните, в пустыне, он, что он ему показал в одно мгновение ока? Все царства земли. Вот трудно нам до конца представить в одно мгновение, да, как оно происходит. Но духовный мир, то есть дьявол имеет эту способность внушить человеку через различные образы и так далее. Он искусно в этом деле. Господь тем более прекрасно знает и поэтому предупреждает нас об этих опасностях. Так вот, представьте себе на мгновение, какими образами человек может заполнять себя, видя то, чем живут люди в этом мире. Я подумал, с чего складываются наши мотивы, или с чего складывались мотивы этих людей? Именно с того, что дьявол уже использовал подход для человека, для того, чтобы возвысить его собственное «я» или желание оставить о себе что-то, как написано, для того, чтобы он потом этим гордился. Четвертый стих говорит, люди принимают решение и говорят, построим себе город. И башню высотою до небес сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу земли. Все это было рассчитано на то, чтобы действительно это было видимо, говорило о каком-то величии, о какой-то славе. И тем более написано, мы сделаем себе имя. Я думаю, ни один пример в Библии, будь то Ветхий Завет, их очень много в Ветхом Завете, когда человек пытался строить какой-то памятник. Кстати, немножко позже я затрону мысль о том, что Господь тоже не против памятников. И именно Господь эту мысль подчеркивал для израильского народа еще в Ветхом Завете. И Он напоминает о таких памятниках и в Новом Завете. Одни из негативных примеров памятников, я думаю, мы помним, когда... Я думаю, вы и сами вспоминаете случаи, когда один из самых ярких примеров был, из явных таких, когда, помните, у Давида был сын Авессалом, который еще не был, у него не было еще семьи, не было потомства, и написано, он поставил себе памятник, для того, чтобы о нем осталась какая-то память. Мы знаем, что у людей есть такая склонность. Таких памятников очень было в той стране много, из которой мы выехали, и вот в последнее время их пытались все снести. Памятники разным лидерам, вождям, усвоение или наименование улиц тем или иным именем. То есть таких памятников множество. Памятники для простых людей, которые чем-то отличились. Памятники для президентов. Вы посмотрите на монеты, на деньги, там тоже лица каких-то президентов нарисованы. То есть другими словами, памятники – это что-то свойственное людям, оставлять о себе память. Господь увидел реакцию этих людей, увидел их поступок. И вот мы опять видим тот же самый почерк. Я не думаю, что оно пришло от хороших мотивов. Если бы это был действительно достаточно хороший мотив, давайте мы соберемся. И вот в память о том, что действительно мы когда-то были вместе, оставим нашим детям, вот построим просто город. Для чего? Ну, чтобы когда-то вот мы вернулись сюда и узнали, мы здесь жили, с этого было наше начало. И обычно сегодня тоже история пишется так. Откуда мы начинались, откуда мы вышли, была небольшая группа или, может быть, небольшой дом. Но здесь же написано, мотив был совсем другой. И мотив здесь мы видим достаточно... Не написано дословно, что, но видится по всему, что здесь мотив был явно противоречащий в то время Богу, Его желаниям. Написано «Сделаем себе имя и рассеемся по лицу земли». И вот удивительно, но на 5 стих хочется обратить особое внимание. Вспомните случаи, когда еще Господь не только обращал внимание, как написано, находясь на высоте небес, но обращал внимание настолько на действия людей, что ему приходилось уже спускаться, чтобы посмотреть поближе. «Сошел Господь», в 5 стихе написано, «посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие, и сказал Господь, вот один народ, один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали сделать». Что задумали делать. Представьте себе на минутку, что вот Если это было вписано в Библию настолько детально, есть ли необходимость Господу сходить с небес, чтобы посмотреть? Если написано, Господь в деталях знает, как Давид писал «Зародыш», помните мой, он видел прекрасно все, он прекрасно все понимал, все прекрасно. Для него было уже все достаточно ясно до того, как они это начали делать. Но Господь нам в Писании вписывает и подчеркивает это дополнительно, чтобы обратить наше внимание на то, насколько Господу оно в глазах было неприятно. Ведь всегда, когда Господь обращает внимание на какие-то вещи, на действия людей и подчеркивает, что Господь не только презрел, как написано в Библии, не только увидел, не только, как написано, жертву обонял, а что? А сошел, то есть, чтобы для того, чтобы уже были приняты какие-то меры, речь идет о том, что Господь подчеркивает усилия своих действий и говорит, настолько люди дошли до этого состояния, что необходимо было принять какую-то меру. Вспомните, когда три путника, которых Авраам встречает. Авраам, написано, уже находится в определенном месте, и вот он встречает троих, которые, как потом, позже он понял, это от Господа пришли три. И вот сам Господь посещает Авраама, и Авраам завязывает с ним разговор, куда они идут, куда они направляются. И вот написано, что для какой цели Господь зашел посмотреть на Содом и Гоморру, помните? Вот написано, что настолько злыми стали их дела, настолько вопль дошел до Господа. И вот Господь, написано, обратил свое внимание, чтобы обратиться, не обратиться, а чтобы уже применить какую-то меру. Господь подчеркивает в этом стихе, что действия первых людей уже после потопа настолько стали неприятными ему. И это внимание, он для нас привлекает наше внимание к этим стихам, чтобы показать, вроде бы простые действия, вроде бы простая стройка, вроде бы ничего особого такого не происходит еще, но Господь предупреждает последующие события для последующих поколений, чтобы не произошло нечто большее или худшее, или другое. И Господь говорит, вот один народ, то есть вот насколько они едины, насколько они едины в достижении уже этой злой цели, вот этой гордости, в которой они уже пребывали. У них один язык, то есть у них буквально все было, и единая цель, и единый язык, и единые усилия. И Господь говорит, они начали делать, они не отстанут. Представьте все наоборот. Вот насколько едины они, чтобы взыскать Господа. Вот насколько они едины, чтобы убегать от греха. Вот насколько они едины для того, чтобы наставлять остальных, других, свое младшее поколение, приближаться к Господу. И вот этот момент Господь подчеркивает. Вот они едины в своих целях, едины в своих желаниях. У них один язык. Они не оставят свои цели, они не оставят этого. «Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого». И видим, что Господь приводит в исполнение. Еще хотелось бы добавить такую мысль, что перед тем, как Господь исполнил уже последующее для них такое смешение языков, как цель, чтобы их остановить, Господь ведь не сразу это сделал. Господь, когда описывает нам эту главу от самого начала, Он ведь буквально последовательно нам просто описывает, как оно происходило шаг за шагом. Что-то в этой истории могло совсем по-другому выглядеть, если бы Господь захотел. Например, Он увидел, сошли люди в эту равнину и сказали, давайте построим. И как только пришла эта мысль, и Господь и тогда увидел, что она к хорошему не приведет, ведь Он тогда мог все остановить. И уже тогда, допустим, каким-то образом всех этих людей вот так вот в сторону развести. Ему ничего не стоит взять человека, как мы читаем Деяния, помните? Вот так вот поднять и перенести в другое место. Ему ничего не стоит сказать киту и проглотить Иону. И это произошло. Ему ничего не стоило сказать стае птиц, которые бы расхватили этих людей и разнесли, если необходимо. Господу не составляет труда изменить ход истории. Он Бог всего. Бог времени, Бог истории, Бог каждого из нас. Он абсолютно все сможет сделать. Он всемогущий Бог. Но в этой истории мы еще раз видим, как Господь дает возможность человеку, даже если делая зло, дойти до определенного момента, не сразу изливается или Божий суд, или Божье провидение, как это все изменить. Ведь не сразу происходит и ответ иногда на наши молитвы, если мы молимся за что-то, чтобы Господь вмешался. Господь показывает, что Его милосердие неистощимо, что Он справедливый, что Он милосердный, что Он любящий, и что даже люди, которых не было еще даже закона, но был где-то, может быть, только принцип совести, они имели возможность принять где-то правильное решение через время, даже если ошибаются. Но Господь дает эту возможность. Написано, что Господь, когда сошел, стройка уже была. Люди уже трудились над выполнением этой работы. Я не знаю, если кто-то из вас, или у кого-то была, или у кого-то есть, когда-то в детской Библии, которая у меня была, я видел эту картинку, там эту башню, которая вокруг этого, в этом городе была, ее нарисовали практически уже завершенной. Может быть, оно так и было. Мы не знаем, до какого уровня Господь ждал, до какого уровня или этажа построилась эта башня, но это было определенное время. Это было время, которое Господь давал задуматься, а действительно ли так все правильно, то, что они делают. Но вот то, что Господь давал возможность, и до определенного момента оттягивал, и в конце уже принял решение не просто обратить внимание, а сойти, навести свой порядок или внести свою корректировку. Речь говорит о том, что Господь увидел, насколько серьезным было неправильное решение людей. Я хотел теперь немножко обратить внимание на те памятники, на которые Господь говорит, как на правильные памятники. Как на то, что если у человека есть желание отметиться, или оставить о себе какую-то память, или больше того, память, в которой Господь принимает участие, оно будет правильным. Один из тех примеров таких ярких, который я здесь хотел бы зачитать, он будет уже находиться в книге Иисуса Навина. Иисус Навин в то время, когда принял на себя после Моисея руководство вести израильский народ, вот в определенном отрезке времени ведет израильский народ, и вот написано, они дошли до Иордана. И 4 глава, книга Иисус Навин, с 1 стиха, Господь сказал кое-что Иисусу Навину. Как раз вот в этой главе уже некоторые вещи говорят о памятниках, о которых Господь говорит как о положительном. И написано так, Господь сказал Иисусу: «Возьмите себе из народа 12 человек, по одному человеку из колена, и дайте им повеление, и скажите: возьмите себе отсюда, из середины Иордана, где стояли ноги священников, неподвижно 12 камней, и перенесите их с собой, и положите их на ночлеге, где будете ночевать в эту ночь». Иисус призвал 12 человек, которых назначили из сынов Израилевых, по одному человеку из колена, и сказал им Иисус: «Пойдите перед ковчегом Господа Бога вашего в середину Иордана и возьмите оттуда и положите на плечо каждый свой по одному камню по числу колен сынов Израилевых, чтобы они были у вас знамением». Я хотел это слово подчеркнуть. Чтобы вот эти камни с Иордана, они стали знамением. Когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут: «К чему у вас эти камни?», вы скажете им: «В память того, что вода Иордана разделилась перед ковчегом завета Господа, когда он переходил через Иордан, тогда вода Иордана разделилась. Таким образом, камни сии будут для сынов Израилевых памятником навек». Вот повеление от самого Господа – сделать памятник. То есть, в честь чего? Чье имя на нем будет? И Господь говорит: это знамение будет для вас. Следующее поколение, которое для вас придет к вам и спросит: а что это такое? Это памятник. А для чего он? Это знамение, чтобы мы не забыли, и вы, чтобы дальше не забыли, что Господь вот сделал такое чудо. Вода Иордана расступилась, ну и вообще Господь участвовал. Вспомните, как похожие камни поставил, помните, Иаков в свое время тоже это делал. Возливал елей, написано, и вот этот камень, он напоминал ему. Камень был поставлен между кем и кем, помните? Когда Иаков и возлил, если не ошибаюсь, была история с Лаваном. И он тоже служил как напоминание, что они не будут друг другу делать зло. Есть очень множество таких памятников, которые Господь призывает наставить и сегодня и говорит: вот пускай теперь это будет тебе напоминать. Представьте, один из таких памятников мы для себя снова как бы приоткрываем или устанавливаем каждый месяц. Первое воскресенье месяца мы вспоминаем смерть и страдания Иисуса Христа. Это тоже напоминание для нас или памятник, но это живой памятник, или когда сам Господь снова, получается, вдохновляет нас вспоминать, что для нас Он сделал. Я хочу обратить внимание на смысл вот еще одного стиха, который записан в этой 11 книге, в этом отрывке о Вавилонской башне, когда Господь привел в исполнение вот то, что они рассеялись, то, что смешались их языки, это привело к тому, что они все снова рассеялись. И вот произошло то, что сегодня, ну, много для нас составляет неудобства. Нам нужно учить иностранный язык, нам нужна иногда помощь переводчиков, мы не понимаем корейцев, корейцы не понимают нас, мы не понимаем китайцев, ну и так далее. Это последствия того решения, которое когда-то было принято Господом на решение людей – смешать языки. Я не знаю, если вы обращали внимание на это слово, но это слово имеет значение сегодня для нас. Вот мы живем в Новом Завете, мы не строим себе башню, мы не строим себе город, но мы сталкиваемся с этим словом постоянно. И это слово, которое записано в стихе в 4, 11 главе. «И сказали они», то есть сказали эти люди: «Построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли». Простое слово, очень короткое, но вон оно записано, вы можете прочитать «прежде». Это то, с чем мы имеем дело, постоянно, когда мы принимаем решение. Ведь согласитесь, принимать решение, мы, как верующие люди, всегда призванным Богом на основании Его Слова. Господь нам оставил Слово Божье, оставил его как принципы и сказал: пускай это будет для тебя напоминанием, пускай это будет для тебя руководством. Когда мы читаем, вот если помните, на Гедеоновский Новый Завет, такая маленькая книжечка, она раньше их достаточно много было, там написано, и вот сравнивается Библия. Библия – это, помните, это посох для того, который странствует в пустыне, это карта для того, кто потерялся, это и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, одно из того, что можно добавить, Библия для нас – это напоминание, или это наш памятник, который Господь оставил нам. Это то, на что мы смотрим, как живой памятник. Когда нам тяжело или трудно, Господь говорит нам из Библии и нас оживляет. Когда нам нужно принимать решение, Господь нам говорит о своих принципах. Когда нам нужна мудрость, Господь напоминает: не хватает мудрости. Обратись к Богу, Господа ее достаточно, чтобы помочь тебе найти ответ на твой вопрос. Но вот это слово «прежде». Ведь не всегда нам хочется сюда обратиться. Иногда нас нечто другое может привлечь больше. Иногда нас привлекает больше, иногда материальное. Иногда нам это невыгодно, и нам нужно идти на компромисс. И мы можем отложить Библию в сторону и принять наши решения не всегда даже так, как Господь хотел бы. Наша натура так устроена, что дьявол нас будет привлекать вот через различную информацию, чтобы принять решение нам обязательно неправильное. И Господь нам дает возможность, чтобы мы его приняли правильно. Когда мы смотрим этот пример, мы видим на людей, которые согласны были расселиться по всему лицу земли, как сказал Господь. Но вот это маленькое слово «прежде». Я пойду, исполню волю Божью. Мы расселимся, да, Господь уже дал повеление. Но прежде, и вот это слово «прежде», перед которым можно стоять вот множество таких вот разных добавлений, которыми дьявол достаточно много нас снабдит, как информацией. Подожди, вот Господь тебе говорит, но подожди, прежде вот это сделай. Приведу один пример, он записан тоже в Ветхом Завете, книга «Чисел», немножко позже. Эта история достаточно яркая, на мой взгляд, и она написана в 22 главе книга «Чисел». Я буду читать с 1 главы, с 1 стиха, с 22 главы. Не всю главу, но несколько небольших примеров. «Отправились сыны Израилевы и остановились на равнинах Мава при Иордане против Иерихона. И видел Валак, сын Сиффоров, что все, что сделал Израиль Амореем, и весьма боялись моавитяне народа сего, потому что он был многочислен, и устрашились моавитяне сынов Израилевых». И сказали моавитяне старейшинам Мадиамским: «Этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую. Валак же, сын Сиффоров, был царем моавитян в то время. И послал он послов к Валааму, сыну Виорову, в Пифор, который в реке Евфрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать: «Вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он возле меня. Итак, прийди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят». И пошли старейшины моавитские и старейшины мадиамские с подарками в руках за волхвование, и пришли к Валааму, пересказали ему слова Валааковы. И сказал он им: «Переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь». И остались старейшины моавитские Валаама. Эта история продолжается дальше, я не буду ее все читать. Господь позже Валааму говорит ночью во сне. И вроде бы все нормально, он пересказывает, что Господь сказал: «Не надо идти, этот народ благословен». Но опять ему приходит с предложением, и он во второй раз уже соглашается пойти. И Господь говорит: «Иди, но будешь говорить то, что я тебе скажу». Моя мысль очень простая, и на основе этого примера я хотел сказать. Вот, простое пришло к нему предложение, и достаточно заманчивое. Человек, которого пригласили благословить, то есть представьте, одно твое слово о благословении или о проклятии, в данной ситуации о проклятии, и ты разбогатеешь, я тебя обогачу, у тебя будет все, что ты только захочешь, ну, если образно так сказать. И вот представьте, какое теперь решение нужно было ему принимать. И вот здесь вот это слово «прежде», оно сыграло очень большую роль. И я уверен, сыграет эту роль для каждого из нас. Он говорит: заманчивое предложение, но подождите. Я сначала прежде хочу узнать, что Господь мне скажет. О чем Господь мне скажет, идти не идти, говорить или нет. То есть, может быть, не до конца известна вся эта ситуация и неизвестны ее последствия. Может быть, оно звучит заманчиво. Но когда к нам приходит в жизнь искушение, когда нужно принимать решение, быстро оно или медленно, влияет ли оно на последующую нашу жизнь, и мы где-то понимаем уже, предчувствуя, что оно не приведет к доброму, но даже если оно и не видно, к чему оно приведет, давайте примем себе за решение вот оставить такой памятник, для нас это пример, принять решение по этому вопросу, но прежде послушать, что Господь скажет. Если бы люди в той долине собрались для того, чтобы построить этот дом, башню, построить этот город, оставить себе имя, пускай даже решение было принято неправильное, но потом в конце последнее решение они собрались вместе с Каром: «Большое у нас решение, нужно много сил, но давайте не прежде мы рассеемся, построим, но прежде мы начнем строить и рассеемся, давайте попросим Бога о благословении и узнаем, а действительно ли это все правильно». Я думаю, история была бы написана по-другому. Господь нам показывает впоследствии, что когда слово «прежде» пришло после решения, когда они построить хотели, а потом решили рассеяться, то то пришли последствия, Господь вмешался, и многое поменялось. Поэтому хотелось бы нам вот такое пожелание оставить, учитывать во внимание все эти примеры, чтобы для нас это было как хорошим памятником. Сегодня мы не знаем, где эта башня и город. Мы, точнее, не видим этих вот всех этих образов перед нами. Мы принимаем так, как Библия нам их описывает. Но если бы они были как фотографии сегодня перед нами, можно было бы оставить как памятник неправильного решения, принятого людьми. Или пускай будет маленькое слово «прежде» у нас как правило. «Я пойду» или, может быть, «пойду», но я прежде, чем это сделать, я хочу узнать, а что Бог мне скажет? Согласен ли я принять эту работу? Может быть, Господь испытывает меня, но там больше денег платят. А может быть, мне придется многим со своей стороны пожертвовать, и добрым пожертвовать, и семьей, и всем остальным. Хочет ли Бог? Пойду прежде с Ним поговорю, и тогда приму решение до конца, даже если оно будет тяжелым, даже если трудным будет. Я знаю со своего личного опыта, что всегда, когда искушает дьявол, на стороне остается Божья воля. То есть, когда мы принимаем решение исполнить то, что Бог нам говорит, то потом дьявол будет нам напоминать и говорить: «А вот помнишь, это будет так». Но Господь говорит, если ты принял решение правильное, прежде Его мнение учитывал и Его волю исполнил, то Господь благословит. Поэтому пусть Господь благословит нас помнить, что неправильное решение, вот это слово «прежде», когда мы проигнорируем то, что говорит Господь, оно может привести к плачевным последствиям, может быть, не сразу, может быть, будет время подумать или ошибиться. Но Господь хотел бы, чтобы мы приняли Его правильным, прежде посоветовавшись с Ним. И поэтому Господь пусть нас благословит, учитывая эти примеры, учиться на этих чужих ошибках и принять в своей жизни или принимать решения правильные. Давайте помолимся.